Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии в прямом эфире для вас работают я, Елена Глещинская, и мой коллега Кирилл Бакеев. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Мы сегодня не только на радио, но и можно нас видеть на YouTube-канале «Радио Спутника». Поговорим мы о климатических катастрофах. На юг России обрушились настоящие тропические ливни. Непогода привела к подтоплениям, повреждениям объектов инфраструктуры и даже к эвакуации жителей некоторых населенных пунктов.
Ну да, действительно, проливные дожди накрыли Крым, Ростовскую область, Краснодарский край и Кубань. Непогода, как уверяют синоптики, продлится еще несколько дней. Ну так, например, в Керчи за минувшую ночь выпало 1,5-месячной нормы осадков. У местных жителей возникли проблемы с питьевой водой. И в городе также частично отключили электричество. Обрывы и повреждения привели к приостановке работы более 100 трансформаторных подстанций в Крыму. И из-за дождей, например, в Анапе размыло даже набережную. Потопы ожидают и на Черноморском побережье Кавказа от Новороссийска до Тамани, и также на востоке Крыма, в том числе Феодосии. Но мы собрали несколько мнений людей, которые проживают в городах, населенных пунктах, которые столкнулись с непогодой. Начнем с Керчи и собственного корреспондента РИА Новости Крыма Владислава Сергиенко.
На данный момент в Керчи остаются затопленными еще некоторые улицы. Как мы лично убедились, уровень воды местами достигает примерно пояса. На данный момент там проходит заседание штаба во главе с послом Республики Крым Сергеем Аксеновым. Обсуждаются вопросы компенсации людям, пострадавшим в результате этой чрезвычайной ситуации. Обсуждаются вопросы ликвидации последствий ЧС. Кроме того, как он заявил сам журналистам, ситуация будет разбираться прокуратура. В частности, надзорный орган попытается выяснить, что послужило причиной всего произошедшего, кто должен нести ответственность.
Ну, сейчас стало тонуть также еще и Ялта. Ливни здесь начались после полуночи, и, как говорят, они только набирают силу. С гор на улице стекают бурные грязевые потоки. Некоторые перекрестки встали, водители не рискуют ехать дальше, но в целом из-за потопления дорог скорость движения в городе заметно снизилась. И в городе ливень продолжится до 15 часов. На город, как предполагается, обрушится 28 миллиметров осадков. Это почти 3 ведра воды на квадратный метр улицы. Ну, также стало известно и об одной смерти. Один человек погиб из-за наводнения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, одного человека 95-го года рождения в Ялте унесло потоком, он погиб. Мы также связались с жителем Ялты Иваном Гончаренко, и вот что он нам рассказал.
Пока шел активный дождь и, соответственно, сливалась вода, пока вот максимальная вода была на уровне в этих реках, конечно, было невозможно ходить по улицам, по сути, потому что общественный транспорт перестал ходить, машины туда не заезжали. Ну, Ялта, она неровная, она на склонах находится, поэтому в центральной части, там, где такие углубления, там вода скапливалась, и местоки не справлялись. В остальных же частях города, в принципе, на склонах, то есть такой глобальной проблемы не было. Мы в отелях сегодня, по большей части, все сидят, насколько я знаю, даже некоторое количество экскурсий уже там отправлялось. Ну, я сегодня, понятное дело, отменил свою экскурсию, но завтра мы уже собираемся, завтра уже будет хорошая погода.
Ну, также что по поводу Анапы. К субботе 19 июня говорят, что пляжи Анапы вновь будут готовы принимать отдыхающих. С территории, на которой обрушилась стихия, уже вывезли 150 кубометров мусора, а всего успели восстановить около 200 метров пострадавшего оборудования, так сообщают в мэрии
курорта. Говорят, что уже не вернется туда стихия, да?
Да, вроде бы Анапе можно спать спокойно, их уже основной удар миновал, поэтому вот так. Вадим Рожин, житель Анапы, тоже поделился с нами своим мнением.
Да, подтопления были, но у нас город, он с уклоном в море. То есть все, что выходит, оно уже все в море ушло, у нас вода нигде не застаивает. У нас такое географическое положение, когда такое плато с уклоном. Все, что вода, которая идет, она прям сразу в море уходит. Так прям большого такого серьезного ничего не было. Никак в Керчи. Да он одну ночь всего прошел дождь. Но я так понял, что нас зацепило краем. Потому что вот в соседних районах, там вот ближе к Краснодару, ну, получается, на северо-восток, вот там сильно прям было. Но у нас, скорее всего, краем зацепило. Это, думаю, этот ураган.
Ну и поговорим, конечно же, о Краснодаре. Дождь в краевом центре края начался в районе полуночи и продолжался до почти 3 часов ночи 17 июня. Также известно, что для ликвидации локальных подтоплений задействовали около 15 единиц техники. Вот. И также привлекают технику при поступлении заявок от горожан. Но Виктория Хахалева, жительница Краснодара, тоже рассказала нам о том, как Краснодар, собственно, справлялся со стихией.
Залило, как бы, ну, действительно, благодаря тому, что, как бы, существует система сток там ливневок, сейчас, в принципе, нормально, но, конечно, в районах самих проблемы существуют, потому что поселки, да, это не все, они городского типа, и, конечно же, последствия присутствуют. Но дождь был очень сильный ливень был, особенно вот в ночь, с позавчера на вчера очень сильный ливень был. Сейчас, в принципе, в самом городе стабильная обстановка, ну, а в районах нет. Насколько слышу, что она, эта проблема присутствует.
Ну и давай узнаем, что, собственно, ждать от самой природы и погоды. С нами на связи ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Михаил Владимирович, здравствуйте.
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 Михаил, а можете вот объяснить, в чем все-таки причина была вот этого паводка, не знаю, тропических ливней в этой части России? Насколько это вообще обычно, нормально, или это действительно было что-то экстраординарное?
Ну, на ваш вопрос ответ получится из двух частей. Первая часть, что подобные циклоны, мы их называем черноморские циклоны, по месту возникновения, они бывают довольно часто. И дожди ливневого характера с грозами и градом для вот этих прибрежных городов – это вещь характерная. Но в отличие от этой ситуации, чаще всего подобные циклоны достаточно быстро покидают регион и уходят на восток, на северо-восток. То есть дождь начинается, он достаточно быстро прекращается, и вся эта масса облачности и осадков покидает регион. В данной ситуации циклон оказался заблокирован над южными регионами Европейской России обширным антициклоном, который находится над Уралом и над центральной частью Европейской России. И ему просто некуда было деться. И вот те дожди, которые достаточно быстро обычно перемещаются, в данной ситуации они как бы выливались на одном и том же месте, что и стало причиной вот этих вот дождей. Да, это аномальные дожди, это даже рекордные осадки. Но если говорить конкретно о некоторых городах, то в Керчи был перекрыт рекорд по суточному количеству выпавших дождей. 88 миллиметров там выпало. Это примерно 1,5 месячных нормы для этого города. В Ялте выпало только за ночь 87 миллиметров, а дожди там продолжались еще и в течение дня. Эта цифра уже составляет 2,5 нормы месячных июньских. И в Ялте таких дождей по интенсивности в течение июня не фиксировалось за всю историю метеорологических наблюдений в этом городе. Последний рекорд, он примерно... Он чуть меньше, там немного более 80 миллиметров. Последний раз фиксировалось в июне 1912 года.
Угу. Вот если посмотреть на карту, то можно увидеть, что в ближайшие дни циклон уходит в сторону Балканского полуострова. Это значит, что будет уже солнечно, ясно, не вернется обратно непогода?
Совершенно верно. Вот и в этом еще один необычный фактор данной ситуации. Обычно в северном полушарии все циклоны перемещаются с запада на восток. Здесь вот этот облачный вихрь, получив преграду в виде обширного очага повышенного атмосферного давления, двигается на запад и постепенно теряя силы, постепенно теряя влагу и ослабевая, он и закончит свое существование на западе Причерноморья.
Ну, то есть я правильно вас...
нашем Кубани и Краснодарскому краю в ближайшие 3-5 дней сильные дожди уже не грозят. Завтра в отдельных населенных пунктах кратковременные летние дожди с интенсивностью, ну, в десятки раз меньше, чем было сегодня, еще пройдут. И самое интересное, что уже после сегодняшних 20-22 градусов тепла, и вчера примерно такая же температура была там, завтра на Кубани вполне приличные для середины июня 25-30, а на территории Крымского полуострова 24-28 градусов.
Скажите, пожалуйста, Михаил Владимирович, а вот мы вообще можем прогнозировать появление таких погодных условий? То есть я просто к чему веду? Последний ли это такой вот циклон за сезон? Может ли повториться такое в августе, например?
Значит, смотрите, опять же, два ответа на ваш вопрос. Ответ первый. Да, мы их прогнозируем. У нас в центре о сильных ливнях и возможности наводнений говорилось за сутки до первых, как говорится, дождей, которые прошли вот на западе Краснодарского края и на востоке Крымского полуострова, и опять же за сутки до наводнения в Кубани. Но второй ответ, их нельзя предсказать, скажем, за неделю или за месяц. Это достаточно локальные явления, и повторюсь, но, к сожалению, на сегодняшнем уровне развития метеорологии погоду на какой-то конкретный день мы можем спрогнозировать максимум за 5-7 дней. Говорить о том, что подобные ливни вдруг будут там в июле, в августе или еще когда-то, сейчас это, ну, просто непрофессионально. Да, дожди будут, потому что климат такой, и будут ливни, и будут грозы. А вопрос, какой интенсивности и когда конкретно, это вот мы можем предупреждать об этом, ну, за сутки, может быть, за двое.
Я понимаю, что вы сказали, что это непрофессионально и неправильно, но все-таки скажите, лето будет теплым или нет?
Смотря где.
Нет, ну вообще бывает холодное лето, а бывает жаркое.
Лето, я еще раз спрошу, где, в каком регионе хотя бы.
Ну вот, допустим, в Москве.
В России лето будет обычным.
Обычно. Хороший ответ.
Да, но вот вы задаете вопрос, это вот к анекдоту о средней температуре по больнице. Ну, размеры нашей страны и протяженность лета, это ведь огромные территории и огромные временные масштабы. Ну, хотя бы как-то конкретизировать. Если говорить о центральной части Европейской России, то лето будет теплым. Ну, и вот осадков будет меньше нормы.
Нам вот же обещают, да, жителям центральной европейской части России, прям жару на следующей неделе.
Совершенно верно, и даже не на следующей, а уже в конце этой недели, уже завтра в субботу в северной столице около плюс 29, в Москве температура будет штурмовать первый раз за это лето 30-градусную отметку, еще на градус теплее будет в воскресенье, ну а начало следующей недели в центре Европейской России это дневные температуры в пределах 29-34 градусов. Это локальные рекорды максимальной температуры воздуха, суточные где-то будут, в том числе есть их вероятности в Москве и в северной столице. И полное отсутствие дождей, то есть достаточно высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.
Слушайте, Михаил Владимирович, а вот чисто теоретически на территории центральной европейской части России вот такие тропические ливни возможны вообще с такими последствиями, как на юге России? Или нам повезло?
У меня, наверное, в этот вечер тенденция отвечать двумя частями на ваши
вопросы.
Значит, первая часть. Теоретически, да, и мы это видели не далее, как уже в конце минувшей весны, в начале лета. По, ну, конечно, не по 113 миллиметров, как вот в Тамане выпало, а в пределах 60-70 миллиметров за сутки даже в Московской области дожди выпадали. Значит, а теперь второй момент. Таких последствий быть не может. потому как у нас рельеф немножко местности другой. Все-таки все те населенные пункты, они имеют очень изрезанный рельеф местности, это близость гор, и когда вот эти вот
массы воды, они
собираются как бы со склонов, и все это усиливается, добавляется туда ну, различный мусор, там грязь, камни, песок, и все это только усиливает влияние вот этого дождя. У нас более-менее равнинная местность, и вода достаточно быстро как бы впитывается, или ну, она не приобретает вот такие масштабы вот таких потоков разрушительных.
Ну, максимум, может, ливневки на Китай-городе не повезет на пару
не знаю. Этот вопрос, кстати, давно стоит по поводу ливневок, и не только ливневок, я даже больше скажу. Города, которые строятся на побережье какого-либо моря, вот вблизи гор, да, ну, опять вот те же пострадавшие Керчь, Сочи, Ялта, они должны строиться по определенному генплану. Не так, как у нас сейчас все это происходит. На каждом свободном метре начинаются вырастать там этажи над этажами, и улочки закатываются в бетон, не говоря там о каких-то ливневках, их там вообще как названия нет. Вот смотрите, в Сочи есть такой прекрасный парк Ривьера. В советское время его весь перестроили с учетом сильных ливней. Что-то сделали, что-то не доделали, что-то уже в нынешнее время там пришло в упадок. Но несмотря на то, что он достаточно крупный по площади, и он расположен на склоне, да, то есть там как бы тоже дождями все давным-давно должно быть смыто. Но он устроен таким образом, с учетом возможности сильных ливней, что буквально через 10-15 минут после окончания дождя там все лужи уходят, и никаких последствий эти сильные дожди там не наносят, потому что там сделано все с учетом климатических вот особенностей. Вот любой город вот должен так строиться.
Угу. Да, это, кстати, неожиданный способ посмотреть на проблему вопроса городского планирования. Спасибо вам большое, Михаил Владимирович. Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, был с нами на прямой связи.
В эфире радио «Спутник».
Ну, слушай, по поводу, Лен, по поводу паводков, ливней и прочего, пострадали, естественно, не только местные жители, но и туристы.
Которых там сейчас очень много.
Которых, во-первых, сейчас там уже очень много. И тех, кто пытался туда попасть вот в эти дни и продолжает пытаться туда попасть. И тех, кто, кстати, пытается оттуда уже как это закончить свой отпуск, но тоже не может. А самолеты то принимают, то не принимают, рейсы откладывают или вообще даже отменяют. Ну и, конечно, не очень, наверное, здорово находиться в отеле, когда вот у тебя за окном стена дождя, и мало того, что на улицу особо не выйдешь, и там к морю не спустишься, потому что опасно, а вот вообще действительно опасно, и ты особо никуда не можешь выйти. А вдруг еще эвакуировать будут?
А здесь ты знаешь, если объявили чрезвычайную ситуацию регионального масштаба, то как ты думаешь, подпадает это под определение форс-мажора, и можно ли себе вообще вернуть деньги за такую путевку или за то, что ты не попал туда, в Крым, из-за того, что самолет не приняли?
Ну, кстати, вот насколько я понимаю, форс-мажор для турфирмы, по крайней мере, это не повод возвращать деньги, то есть, так бывает. Но давай мы все-таки узнаем у специалиста, с нами на связи юрист по туризму Эдуард Шалоносов. Эдуард Олегович, здравствуйте.
Доброго вечера.
Здравствуйте.
Ну вот действительно, Эдуард Олегович, вот такая ситуация сейчас на юге России, не очень понятно, какой у нее юридический статус, и могут ли люди, которые, может быть, планируют вот отправиться в ближайшие дни, отказаться от путевок там на всякий случай?
Давайте поговорим с трех плоскостей. Первая плоскость, могут ли отказаться.
Так.
Второе, вернут ли им денежные средства. И третье, мы обсудим, является ли это форс-мажором с точки зрения обывательского или юридического языка.
Давайте.
Первое, да, могут отказаться в соответствии со статьями Гражданского кодекса и Закона о защите прав потребителя. Как я на данном этапе рекомендую отказываться? Если мы говорим о федеральном законе об основах туристской деятельности, то это статья 14, то есть оказание услуг опасными, или 14-7 статья Закона о защите прав потребителей. Теперь вторым вопросом возникает, имеет ли право потребитель вернуть денежные средства. И здесь же возникает сразу же антагония туроператора. Нет, денежные средства мы не вернем, потому что форс-мажор. И забегая вперед, некий спойлер, скажу следующее, что форс-мажор – это действие, за которое не несет ответственность никто. При этом в статье 401 Гражданского кодекса, которая регулирует форс-мажорные обстоятельства, нигде нет слова «деньги не верну». И это, соответственно, уважаемые Елена и Кирилл, является злоупотреблением со стороны туроператоров, то есть бизнеса, машины. Это не турагента, а именно туроператора. Почему? Потому что в момент, когда турист отказывается, туроператор обязан вернуть денежные средства, ибо он их не оказал. Так как статья 14 Федерального закона об основах туристской деятельности говорит, если потребитель не получил услугу, туроператор обязан вернуть денежные средства. Сразу же, забегая несколько вперед, кто-то начнет злоупотреблять этой нормой. До 2017 года в норме статьи 14 было указано, что обязательное распоряжение властей о запрете. Сейчас, с 2017 года, она в другой редакции звучит. Рекомендации в том числе. И если тот или иной орган исполнительной власти, Роспотребнадзор, Ростуризм или же, внимание, МЧС, Министерство чрезвычайных ситуаций, сообщит, что опасно, то потребитель имеет право вернуть денежные средства.
То есть в данном... Подождите, давайте упростим, вот сделаем такой вывод. Вот в данном случае власти Крыма объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня. Это значит, есть опасность и нужно, можно и нужно добиваться возвращения денег, если не попал даже... Или даже если попал, но такое произошло. Правильно я говорю?
Если попал, необходимо вернуться, обратиться с претензией. И здесь включается практика. Не вернем, потому что форс-мажор. И как это работает? Туроператор думает, если оплатил потребитель, возьмем там 70-100-200 тысяч рублей на сколько-то человек, сколько же ему выйдет расходы адвоката или юриста? Скорее всего, дорого. Может быть, он и не пойдет судиться. Вот на этом и ловит туроператор. Здесь необходимо добиваться судебного решения, и я часто слышу от коллег, что здесь 50 на 50. Нет. Если статья закона регулирует чрезвычайная ситуация или положение в регионе, возьмем сейчас этот Крым. Второе, в законе указано, если есть ЧС или рекомендация о безопасности или наличии опасности, то должны вернуть денежные средства. Вывод. При наличии вышесказанных обстоятельств туроператор обязан вернуть денежные средства. И это закон.
Эдуард Олегович, тогда два к вам вопроса. Первый, а действительно ли не выйдет дороже обращаться в суд с помощью адвоката? Ну вот, допустим, у меня турпоездка стоила 120 тысяч, предположим. Вот. И второй вопрос по поводу судебной практики. Насколько действительно судьи принимают решение в пользу тех, кто обращается? Ну, то есть туристов, собственно.
Суд задает три вопроса, если мы сейчас сжимаем. Первое. Оказана ли услуга?
Не оказана.
Ответ нет. Второе. Не оказано по какой причине? Форс-мажор. Замечательно. Кто несет ответственность? Никто. Здесь самое важное, Кирилл и Елена, понять, что... Ситуация связана с невозвратом, а с ответственностью. И суд отвечает туроператору, что да, вы не несете ответственность за то, что вы не оказали услугу, а вот ответственность, шаг номер три, возникает с момента, когда вы отказались вернуть денежные средства. Ага. И это закон. И с этого момента возникает статья 28, часть 5, вернуть денежные средства с 3% неустойкой за каждый день. При этом неустойка не может превышать стоимости услуги или работы. Например, 120 тысяч рублей стоил ваш продукт, Кирилл. вы говорите туроператору, верните 120 тысяч рублей. Он говорит, нет. Вы обращаетесь с претензией через юриста, вам опять отвечают, нет. Вы идете в суд, туроператор говорит, не хочу возвращать. И суд, по моей практике, взыскивает первое, стоимость туристского продукта 120 тысяч. Второе, 120 тысяч неустойки. И статья 16 Закона Российской Федерации о защите прав потребителя, третья сумма, 50% в пользу потребителя, а 50% от 240 – это еще раз 120 тысяч рублей. Плюс к 360 тысячам рублей идет моральный вред и в части расходы представителя. О расходах представителя коротко. Большинство юристов почему-то рассказывает своим доверителям или клиентам о том, что суд обязательно взыщет всю стоимость. Нет, на самом деле суд взыщет разумно.
Эдуард Олегович, очень интересно вас слушать и очень полезно. У нас, к сожалению, время подходит к концу. В общем, мы поняли, имеет смысл обращаться в суды и пользоваться услугами юристов. Это главное. Спасибо вам большое. Эдуард Шалоносов, юрист по туризму, был с нами на прямой связи.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Симптомы заболевания индийским штаммом коронавируса простые. Насморк, боль в горле и головная боль. Порой люди путают COVID-19 с простудой и не идут к врачам и самостоятельно используют обычные противовирусные средства, рассказала Татьяна Голикова. Она призвала соотечественников не заниматься самолечением и обращаться к медикам. Вице-премьер также попросил россиян избегать контактов с другими людьми при появлении таких симптомов. С учетом сильной заразности варианта Дельта, быстрота заболеть возрастает многократно, подчеркнула она. По словам Голиковой, в последние дни в России серьезно растет количество заражений коронавирусом. Прирост составил 30 с лишним процентов. По стране лидер Москва, где заболевших стало на 54% больше. Больше всего инфицированных в возрастной группе от 20 до 49 лет. Александр Гинзбург допустил начало вакцинации беременных на следующей неделе. Среди женщин, которые сделали прививки, уже достаточно много тех, кто родил ребенка. Все чувствуют себя прекрасно, рассказал РИА Новости директор центра имени Гамалеи. Он отметил, что антитела малышам передаются при грудном вскармливании. Дети и мама находятся под наблюдением врачей, уточнил академик. Многотысячный митинг сторонников Роберта Качаряна проходит в эти минуты на площади Республики в Ереване. Эта акция завершает предвыборную кампанию возглавляемого экс-президентом блока «Армения», передает корреспондент РИА Новости. Внеочередные выборы пройдут в республике в ближайшее воскресенье. В них примут участие 21 партия и 4 блока. Проходным для блоков являются 7%, для партий 5%. В выборах участвует исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян, а его главный соперник Качарян. Столкновение палестинцев с израильскими полицейскими произошло в Иерусалиме. А после молитвы на Храмовой горе десятки молодых людей начали забрасывать камнями силовиков, которые находились на выходе из старого города. Свыше 10 хулиганов задержаны, 9 палестинцев ранены, сообщает РИА Новости. Хорваты сравняли счет в матче с чехами на чемпионате Европы по футболу. Команды встречаются в Глазго. На гол с пенальти Патрика Шика точным ударом ответил Иван Перишич. Футболисты провели на поле примерно 67 минут. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». на радио «Спутник».
Да, мы продолжаем в прямом эфире «Радио Спутник» с Еленой Глещинской обсуждать то, что происходит на юге России, а именно ситуацию с очень сильными дождями, можно их даже назвать тропические ливни. Какие-то города пострадали не сильно, какие-то очень сильно, у кого-то, не знаю, крыша пробила и так далее, где-то даже объявляли эвакуацию. В общем, несмотря на это, пострадавшие и урон есть, и не очень понятно, как все это будет восстанавливаться. И кто будет отвечать за то, чтобы все это восстанавливать? Региональные власти, федеральные власти, не очень понятно. Страховые, может быть, компании. Вот для того, чтобы с этим разобраться, попробуем узнать мнение генерального директора компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша. С нами на связи. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, Кирилл. Здравствуйте всем.
Здравствуйте. Денис Григорьевич, вот история с паводками на юге России. А как вообще обычно происходит вот восстановление? Люди сами обращаются за помощью региональным властям? Как федеральный центр на это реагирует? То есть вот как вообще вся эта система устроена?
Ну, вообще, это, конечно, это вопрос скорее к специалисту по государственному и муниципальному управлению. Но в общем виде, если объявляется режим чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения, там, признается ситуация стихийным бедствием, то государство берет на себя как бы определенное обязательство по выплате компенсации людям, которые потеряли жилье, имущество, ну и там что-то еще.
Ну, кроме того, я добавлю, что это что это дает возможность привлечь деньги из других источников, допустим, из резервного фонда, из других бюджетов, для того, чтобы как раз отреконструировать, выплатить вот эти компенсации. Это такая чрезвычайная ситуация.
Да? Ну, на самом деле там в оперативном режиме решается, из каких источников пойдут деньги. Иногда они идут из федерального бюджета, иногда из небюджетных фондов. Вот. Но в любом случае они поступают, насколько я понимаю, в региональный бюджет и дальше распределяются уже через муниципальный уровень. Ну, наверное, будет и в этой ситуации примерно то же самое, если говорить о гражданах. Если говорить об объектах инфраструктуры, то однозначно это все будет восстанавливаться за бюджетные деньги, и регионам этим выделят какие-то дополнительные целевые субсидии.
А вот меня интересует, если дом застрахован или какое-то предприятие застраховано, оно получает в этом случае страховку?
Да, разумеется. Ну, просто я думаю, что если говорить о частном секторе, то мало кто страхуется.
Угу. Хорошо, а если вот...
Ну, смотрите...
Да. Да-да-да, Денис Григорьевич, продолжайте, пожалуйста.
Такой дождь случился там раз в 50 лет. Надо понимать, что если говорим о Крыме, то такое там происходит крайне редко, поэтому вряд ли граждане будут...
Я бы тоже, наверное, не страховался бы от такого, мне кажется.
От наводнения, да, в Крыму? Ну, скорее от пожара.
Ну, от пожара, да.
Вот, так что вряд ли там много застрахованных, и, скорее всего, это будут компенсации, размер которых будет определяться уже региональными властями.
А вообще, как бы вы оценили экономические последствия, Денис Григорьевич, вот всей этой истории? Можно ли, во-первых, уже, что называется, подсчитывать или рановато пока еще?
Нет, ну, наверняка уже начали подсчитывать, но, собственно, там каждое, условно говоря, ведомство дает указания своим подведомственным организациям собрать информацию, представить ее там на свой уровень, потом это все консолидируется, отправляется дальше, но это займет какое-то время, ну, какое, неизвестно, поскольку там пострадало много объектов инфраструктуры, там электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, наверное, здания какие-то, если говорить не о частном секторе, то эта информация будет собираться довольно долго. И общий размер ущерба мы узнаем еще не скоро. Вот. Если вообще в принципе говорить об экономическом ущербе, то здесь три как бы сектора. Первый сектор – это частный, то есть это ущерб, который нанесен просто частным домовладением. Ну, не знаю, там крышу снесло, затопило дом, затопило участок, утонула машина, ну, вот такие вот вещи. Второй сектор – это государственный и муниципальный, это объекты, ну, и объекты инфраструктуры, которые принадлежат там сетевым компаниям, например, электроэнергетика и там коммунальное хозяйство. Вот. И третий сектор – это туризм. Вот с ним больше, с теми все более или менее понятно, как происходит. А вот что происходит с туризмом, это загадка. Ну, то есть, как загадка. Уже видно, что происходит. То есть, на самом деле, те туристы, которые там находятся, оттуда не выезжают. Даже несмотря на то, что в каких-то местах объявлен режим чрезвычайной ситуации и эвакуации.
Ну а куда же им, куда же им уезжать? У них билеты, допустим, на через неделю обратные. Куда им выезжать? И самолеты сейчас не принимают, не отправляют.
Нет, самолеты как раз принимают и отправляют.
Там есть особые задержки, да.
Другой вопрос, что на эти самолеты, наверное, нет мест. Но это вопрос к органам власти. На самом деле, если они объявляют эвакуацию, то они должны обеспечить средствами эвакуации, будь то автобусы, поезда, самолеты, уж не знаю, какие угодно. Но проблема в том, что туда постоянно прибывают новые туристы. Несмотря даже на то, что, например, Ялта объявлена закрытой, туроператоры объясняют, что все равно туристов туда пускают. Вот. Проблема не в том, могут они или не могут разместиться там в гостиницах или в частном секторе, или там в каких-то поселках на побережье. Ну, конечно, могут, потому что там не все поголовно дома разрушены. Да? А проблема в том, что они будут делать дальше. Если, например, там большие проблемы с водоснабжением и водоотведением и с электричеством, да, то как они там будут жить и отдыхать? Местные жители, конечно, если говорить о Крыме, привыкли там к ситуации, что, не знаю, там отключают электричество периодически. Это я без новостей знаю, я не знаю, я в Крыму уже давно очень не был. Но перед нашим эфиром почитал новости. Вот там как бы пишут, что местные жители привыкли. Ну, хорошо. А туристы-то не привыкли. И вот как они будут себя чувствовать без воды, которой нужно запасаться, ну, куда они будут ее запасать?
Денис Григорьевич.
И без электричества, это большое.
Вот в таких вот историях обычно, когда вот вся опасность минует, начнут искать виноватых. Кроме того, что пошел дождь, наверняка есть какие-то и вещи, которые связаны с людьми, да, там, допустим, та же застройка бесплановая, бесконтрольная, тот же генплан, который не рассчитан ни на какие вот такие вот, ни на ливни, ни на стихийные бедствия, те же, допустим, компании обслуживающие. Как вы думаете, насколько может это вот повлиять на новое строительство, или будут приняты какие-то выводы или нет?
Ну, я не думаю, что системно будут приняты какие-то выводы и будут какие-то последствия, но точечно, как повод, наверное, это кто-то будет использовать для, не знаю, там, освобождения территории от незаконной застройки. Не знаю, очень сложно говорить, когда все это находится далеко и не знаешь конкретной ситуации. Но обычно происходит так, что ну, вот случилось стихийное бедствие, все понимают, что оно происходит раз в 50 лет, но разгребли завалы, как бы восстановили там подачу электроэнергии и чистой воды и успокоились на следующие 50 лет.
Ну а дальше там пусть внуки думают, это уже их будет проблема.
А дальше, ну да, конечно, через 50 лет кому интересно уже, что там будет.
Угу. Ну, а вот, по поводу, ну, вот действительно,
на
да.
На самом деле,
да. Продолжайте, Денис Григорьевич.
Не, ну там же уже произошла большая расчистка побережья, насколько я понимаю, в Крыму.
Да, в Анапе уже вроде бы даже все почти расчистили. Вот говорят, что уже, мол, завтра можно будет к морю спускаться.
А, нет, ну это расчистили от завалов после наводнения.
Угу. Ну, надеемся, расчистят и от всего остального.
Ну, это да, это да. Спасибо вам большое, Денис Григорьевич. Денис Ракша, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон», был с нами на прямой связи. Я напомню, мы обсуждали то, что сейчас происходит на юге России, а именно паводки, вызванные очень сильными дождями, и, собственно, те города и регионы, и другие, и иные населенные пункты, которые пострадали от этих самых ливней. В общем, остается надеяться, что власти этих самых населенных пунктов быстро совсем разберутся, и ни туристы, ни местные жители не почувствуют сильно большого дискомфорта.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Симптомы заболевания индийским штаммом коронавируса простые. Насморк, боль в горле и головная боль. Порой люди путают COVID-19 с простудой и не идут к врачам, и самостоятельно используют обычные противовирусные средства, рассказала Татьяна Голикова. Она призвала соотечественников не заниматься самолечением и обращаться к медикам. Вице-премьер также попросил россиян избегать контактов с другими людьми при появлении таких симптомов. С учетом сильной заразности варианта Дельта, быстрота заболеть возрастает многократно, подчеркнула она. По словам Голиковой, в последние дни в России серьезно растет количество заражений коронавирусом. Прирост составил 30 с лишним процентов. По стране лидер Москва, где заболевших стало на 54% больше. Больше всего инфицированных в возрастной группе от 20 до 49 лет. Александр Гинзбург допустил начало вакцинации беременных на следующей неделе. Среди женщин, которые сделали прививки, уже достаточно много тех, кто родил ребенка. Все чувствуют себя прекрасно, рассказал РИА Новости директор центра имени Гамалеи. Он отметил, что антитела малышам передаются при грудном вскармливании. Дети и мама находятся под наблюдением врачей, уточнил академик. Многотысячный митинг сторонников Роберта Качаряна проходит в эти минуты на площади Республики в Ереване. Эта акция завершает предвыборную кампанию возглавляемого экс-президентом блока «Армения», передает корреспондент РИА Новости. Внеочередные выборы пройдут в республике в ближайшее воскресенье. В них примут участие 21 партия и 4 блока. Проходным для блоков являются 7%, для партий 5%. В выборах участвует исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян, а его главный соперник Качарян. Столкновение палестинцев с израильскими полицейскими произошло в Иерусалиме. А после молитвы на Храмовой горе десятки молодых людей начали забрасывать камнями силовиков, которые находились на выходе из старого города. Свыше 10 хулиганов задержаны, 9 палестинцев ранены, сообщает РИА Новости. Хорваты сравняли счет в матче с чехами на чемпионате Европы по футболу. Команды встречаются в Глазго. На гол с пенальти Патрика Шика точным ударом ответил Иван Перишич. Футболисты провели на поле примерно 67 минут.